Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В теле Христовом самое главное – это единство и единодушие всех членов. Как члены этого тела мы не можем быть разобщенными, обособленными и независимыми друг от друга, а значит, нашему своеобразному разуму, нашим неуравновешенным чувствам и нашей упрямой воле требуется преобразование.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в гостях находится Дмитрий Ермаков, который пришел к нам, чтобы пообщаться с нами о жизни и изучении послания к римлянам. Дмитрий, добро пожаловать к нам на нашу программу.
Большое спасибо, что пригласили меня, Оскар. Я всегда рад возможности участвовать в этой чудесной программе «Жизнь и изучение Библии» с Уитнесом Ли.
Дмитрий, сегодня мы будем снова говорить о послании к римлянам, 5 главе, 10 стихе. Этот стих, можно сказать, стал очень популярным в нашем жизнеизучении этого послания. Мы снова и снова возвращаемся к нему. И один из наиболее важных аспектов этого стиха заключается в том, что он относится как к нашему объективному спасению, которое было совершено смертью Христа на кресте, так и к субъективному спасению, которое происходит благодаря действию жизни Христа. Для чего нам нужно это спасение, которое является как объективным, так и субъективным?
Давайте для начала прочитаем этот стих еще раз, чтобы напомнить его нашим слушателям. Павел пишет: «Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни». Этот стих стоит на рубеже двух разделов. С одной стороны, он завершает начатый в конце третьей главы раздел об оправдании, в котором говорится о том, что было совершено объективно, то есть перед Богом, через смерть Христа на кресте. С другой стороны, он открывает следующий раздел послания к римлянам, раздел об освящении, в котором говорится о субъективном спасении, совершаемом в жизни Христа. Этот стих объединяет оба эти аспекта. В нем говорится и о смерти Христа для нашего примирения с Богом, и о жизни Христа для нашего органического спасения. Мы были грешниками, мы были врагами Бога, и благодаря заместительной смерти Христа мы получили прощение и были примирены с Богом. Это замечательно, но здесь, в этом стихе, Павел употребляет выражение «тем более», то есть он указывает на нечто большее, нечто еще более замечательное, чем юридическое прощение и примирение. Он показывает нам спасение в жизни Христа. Искуплению через смерть Христа посвящены первые 4 главы этого послания. Последние 12 глав подробно рассказывают о спасении, которое совершается жизнью Христа. Примирение через смерть Христа уже было совершено, однако спасение в его жизни, спасение от множества отрицательных вещей, вплоть до нашего прославления, происходит каждый день. Я уверен, что большинство наших слушателей уже субъективно, а не просто доктринально, осознали свою потребность в таком ежедневном спасении. Если же нет, я могу привести свое личное свидетельство. В начале своей христианской жизни я осознал, что я прощен и оправдан. Аллилуйя! Это чудесное переживание. Я мог говорить об этом людям. У меня не было ощущения, что мне требуется какое-то дальнейшее спасение. Я твердо стоял на том факте, что Христос умер за меня, и у меня не осталось никаких проблем с Богом. Ну, я и сейчас могу свидетельствовать об этом с полной уверенностью, но тогда, через какое-то время, я осознал, что внутри меня, в моем характере, предрасположенности, природном составе, остается еще очень много проблем, которые беспокоят меня каждый день. Да, я спасен перед Богом, но когда я сержусь и раздражаюсь, я веду себя как неспасенные грешники, я ничем не отличаюсь от них. Да, я спасен перед Богом, но те же самые вещи, которые искушали и пленяли меня в мире до спасения, снова пытаются занять мое сердце. Я спасен перед Богом, но вместо того, чтобы жить в духе, я опять подчиняюсь своим изменчивым чувствам и настроениям, и упрямой воле, и непокорному разуму. То есть из своих переживаний, и, надо сказать, не в последнюю очередь, с помощью этого служения я обнаружил, что мне, как и любому христианину, необходимо и объективное, и субъективное спасение. Объективное совершено раз и навсегда. Слава Господу! Субъективное же продолжается всю нашу жизнь.
Благодарю вас, Дмитрий. Словосочетание, которое вы использовали в своем вступлении, «тем более», очень драгоценно для тех, кто постоянно слушает наши жизни изучение послания к римлянам. И именно это мы будем рассматривать в нашей сегодняшней программе. Мы увидим, что включает в себя это замечательное слово «тем более». Давайте послушаем Уитнеса Ли.
We have seen, as we have been going on, this book reveals to us that there are seven...
По мере нашего продвижения мы увидели, что это послание открывает нам семь субъективных отрицательных вещей, от которых нам необходимо быть спасенными в его жизни. Сегодня я хочу упомянуть эти семь отрицательных вещей. Первое – это закон греха. Я думаю, теперь мы все знаем, что такое закон греха. Внутри нас, в нашем падшем теле, в плоти, есть такая естественная греховная сила. Вторая вещь – это мирское состояние. Нет такой школы, в которой людей учат быть мирскими. Однако, когда человек достигает определенного возраста, мирские вещи появляются сами собой. Далее, третья вещь – это природная жизнь. Мы родились природными. У всех нас есть природная жизнь, и у всех нас есть природная предрасположенность. Однако все природное является врагом Бога. Таким образом, ради Божьего замысла нам с вами нужно спасение от нашей природности. Я упомянул уже три вещи. Как вы думаете, что будет следующей вещью? Возможно, многие из вас, дорогие святые, не задумывались, что в вас может присутствовать такая ужасная, неприятная и безобразная вещь. Вы знаете, о чем я говорю? Об индивидуализме. Я бы даже использовал другой термин – индивидуалистичность. Далее, пятая вещь – это разделение. Мы просто склонны к разделению. Нам не нравится быть едиными. Нам нравится говорить о единстве, но нам не нравится быть в единстве. Почему? Потому что быть в единстве значит быть ограниченными. Быть в единстве значит быть стесненными. И в конечном итоге быть в единстве значит быть убитыми. Далее, шестая вещь. К сожалению, вам, возможно, труднее будет увидеть эту вещь. Я говорю о своеобразии. К сожалению, вы не похожи на Христа. У вас нет подобия Христа. Вы своеобразны. Вам необходимо сообразование с Его образом. Это шестая вещь, от которой нам всем необходимо быть спасенными в Его жизни. И, наконец, последняя вещь – это наше природное тело. В конечном итоге, в Божьем спасении не только благодаря смерти Его Сына, но и благодаря Его жизни – Божье спасение освободит нас из этого природного тела. Мы будем прославлены. Итак, мы увидели все эти семь вещей, от которых нам необходимо спасение.
Сегодня мы рассмотрим четвертую и пятую вещи, чтобы увидеть, как мы можем быть спасены от индивидуалистичности и как мы можем быть спасены от склонности к разделению. Другими словами, мы увидим, как созидаться и как сохранять истинное единство.
Дмитрий, мы увидели, что нам необходимо спасение от очень многих вещей. Конечно же, все настоящие христиане знают о спасении от грехов. Однако, не думаете ли вы, что многое из того, о чем мы только что услышали, не кажется большой проблемой для многих христиан?
Наверное, вы правы, Оскар. Большинство верующих не рассматривают перечисленные Уитнесом Ли проблемы как такие уж серьезные. Если бы мне 10-12 лет назад сказали, что мне отчаянно необходимо спастись от грехов, обмерщенности или природной жизни, я бы согласился. Но если бы меня призвали спастись от индивидуалистичности или своеобразия, я бы, скорее всего, только пожал плечами. А что, собственно говоря, в этом плохого? Таким меня сотворил Бог, я уникален, я не похож на других, это хорошо. Мне кажется, многие христиане никогда не задумывались о тех вещах, которые упомянул Уитнес Ли, и о том, что им необходимо спасение от всего этого в жизни Христа. Рискну предположить, что причина такого непонимания в том, что мало кто из верующих задумывается о цели, ради которой Бог спас нас. Да, Бог любит каждого из нас по отдельности. Да, Он увидел, отметил, предопределил и избрал нас в вечности, в прошлом, по отдельности. Да, Христос умер за каждого из нас, но, и здесь большое но, какова цель Бога во всем этом? Цель Бога – нечто совокупное. Мы были спасены для тела, мы были крещены в тело, мы растем как члены тела, и в конце концов, в результате всей своей работы, Бог получит единое, совокупное тело Христова, организм, выражающий его в единстве. Об этом Господь молился в 17 главе Евангелия от Иоанна. И на основании всего откровения в Писании, а также наших личных переживаний, мы можем смело утверждать, что именно это лежит сегодня на сердце у нашего Бога. Если мы не видим, что именно в этом заключается цель Бога, то, конечно, самыми серьезными проблемами для нас, верующих, были бы грехи и обмерщенность. Все остальное в таком случае было бы несущественным. Если Бог хочет просто спасти меня от вечной гибели, чтобы я получил прощение грехов, а потом жил на земле безгрешной, праведной, хорошей христианской жизнью, свидетельствуя об Иисусе и дожидаясь Его возвращения, чтобы войти в вечное блаженство на небесах, если бы все это было так, то, конечно, я могу оставаться индивидуалистом, я могу держаться за свое своеобразие и не заботиться о единстве с другими детьми Божьими. Но, слава Господу, это не так. И мы благодарим Бога за то, что Он позволил нам увидеть это в Своем Слове с помощью служения Вотчмана Ни и Уитнеса Ли.
Дмитрий, вы использовали термин Уитнеса Ли «своеобразие». И думаю, это может показаться немного странным или, по крайней мере, новым для многих из наших слушателей. Я думаю, что эквивалентом этого термина может служить слово «имидж».
Да, в каком-то смысле это синонимы.
Да, эти выражения фактически указывают на одно и то же. Но в результате замечательного спасения, которое мы переживаем в жизни Христа, в конечном итоге мы теряем свое своеобразие, или, можно сказать, свой имидж, и мы сообразовываемся со славным образом Христа. Это замечательная надежда. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли и жизнеизучения послания к римлянам.
Romans is a complete sketch, outline of the Christian life as well as the church life.
Послание к римлянам представляет собой законченный чертеж и план как христианской, так и церковной жизни. В начале этой книги показано оправдание или искупление, и результатом искупления или оправдания является жизнь. Жизнь приводит к созиданию. Таким образом, все послание к римлянам можно описать этими тремя простыми словами – оправдание, жизнь и созидание. Результатом оправдания является жизнь, а жизнь приводит к созиданию. Сейчас мы находимся на этапе жизни, который ведет к этапу созидания. Оправдание не является целью Бога, и жизнь не является Его целью. Даже жизнь не является целью Бога. Цель Бога состоит в том, чтобы обрести созидание. Цель Бога состоит в том, чтобы получить тело. Цель Бога состоит в том, чтобы созидать тело для выражения Христа и дом для обитания Бога. Вот почему у нас есть такое большое бремя помогать святым достичь созидания. В чем заключается помеха созиданию? Помеха созиданию – это мы сами. Для того, чтобы созидаться с другими, нам необходимо быть оправданными, нам необходимо быть освященными, и нам необходимо быть преобразованными. В противном случае нам будет трудно созидаться с другими. Возможно, это звучит довольно доктринально, однако я постараюсь превратить доктринальную беседу во что-то очень практическое. Мы все состоим из трех безобразных вещей – разума, чувств и воли. Поскольку мы являемся такими людьми, это созидание невозможно. Вот почему почти за 2000 лет Господь так и не увидел настоящего созидания.
Дмитрий, целью нашего спасения, ну, по крайней мере, с точки зрения Бога, которое показано нам в этих стихах, является не просто прощение наших грехов и не просто получение вечной жизни. Цель спасения – это созидание тела Христова для Его окончательного выражения. Каким образом эти три части нашего существа – разум, чувство и воля – являются препятствием или помехой для того, чтобы Бог обрел то, к чему Он в конечном итоге стремится?
Чтобы увидеть эту связь, лучше всего, наверное, обратиться к 12 главе послания к римлянам. Это глава о созидании тела, о практической жизни тела. Павел открывает эту главу словами о преобразовании путем обновления нашего разума. Далее он пишет о нелицемерной любви, о братолюбии и о многих-многих других качествах, связанных с нашей душой, разумом, чувствами и волей. Из этого видно, что для жизни тела, для созидания тела Христова необходима работа над нашим внутренним существом. Наши природные чувства, разум, воля совершенно непригодны для жизни тела. В мире нас с детства учат быть своеобразными, независимыми и индивидуалистичными, но в теле Христовом самое главное – это единство и единодушие всех членов. Как члены этого тела, мы не можем быть разобщенными, обособленными и независимыми друг от друга, а значит, нашему своеобразному разуму, нашим неуравновешенным чувствам и нашей упрямой воле требуется преобразование.
Благодарю вас, Дмитрий. У слова «преобразование» есть духовный подтекст, и может показаться, что это нечто абстрактное, но мы увидели, что это связано со всеми тремя частями нашей души, с нашим разумом, с нашей упрямой волей и с нашими непостоянными чувствами. Это очень тесно связывает преобразование с нашим ежедневным переживанием Господа.
Совершенно верно. Преобразование осуществляется за счет нашего ежедневного соприкосновения с Господом. Мы наслаждаемся им, Он внедряет в наш разум, чувство и волю, свою божественную жизнь, которая органически изменяет нас изнутри.
Благодарю вас. Давайте теперь вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения жизни изучения послания к римлянам.
We are just at a crucial point. We have come here, and we are here for the Lord's...
Мы находимся на очень важном рубеже. Мы пришли сюда, и наша цель – Господне восстановление. Цель Господнего восстановления состоит в том, чтобы восстановить Христа и Церковь для истинного созидания тела. Нам крайне необходимо посвятить себя для этого замысла. Тысячи раз я слышал, как святые говорили: «Я посвящаю себя Христу и Церкви». Но я хотел бы услышать следующее. «Я хочу посвятить себя Христу и Церкви, и для этого я возлагаю себя на жертвенник и позволяю Господу работать над моим разумом, работать над моими чувствами и работать над моей волей». В послании к Галатам 2.20 говорится: «Я распят». Где находится это «я»? Ваше «я», мое «я». Где оно, это «я»? Мы все должны осознать, что наше «я» находится просто в нашем разуме. Ваше «я» находится в вашем разуме, в вашей воле и в ваших чувствах. В семейной жизни и в церковной жизни настоящая проблема заключается в этом «я». В вашем «я», в моем «я», в нашем «я». До тех пор, пока наше «я» преобладает, Иисус не может ничего сделать. У Него нет возможности жить внутри вас. Да, у вас есть эта доктрина. Тем более я буду спасен в Его жизни. Однако у этой жизни нет возможности сделать что-либо. Практически говоря, в вас живет не Он. В ваших чувствах живет ваше «я». Вот почему нам необходимо, чтобы Бог поработал над нашей волей, над нашими чувствами и над нашим разумом. Я не просто повторяю что-то снова и снова. Нет, у говорящего духа внутри меня действительно есть бремя. Мы будем тем более спасены в его жизни, однако необходимо, чтобы его жизнь жила внутри нас, и мы должны приносить себя ему, чтобы он жил в нас. Но говорить это легко, однако для переживания настоящего посвящения необходимо очень много практической работы над нами. Братья и сестры, я хочу сказать вам следующее. Нам необходима его жизнь для нашего спасения. И для того, чтобы его жизнь могла спасать нас, необходим очень долгий процесс обличения. Особенно для того, чтобы спасти нас от индивидуалистичности и созидать нас всех вместе. Мы должны созидаться все вместе. Это короткое высказывание, но оно имеет глубокий смысл. Как мы с вами можем быть членами друг друга в одном теле? Есть только один путь. Должна быть проделана работа над нашими природными разумом, чувствами и волей, чтобы Господь Иисус получил возможность жить в нас и спасать нас от индивидуалистичности. Тогда мы будем одним телом.
Дмитрий, а меня очень затронули последние слова Уитнеса Ли. Мы увидели, что созидать тело Христово можно только одним способом. Мы должны позволять Господу работать над нашим природным существом, над нашим разумом, нашими чувствами и нашей волей. Каким образом Господь работает над нами, и как мы со своей стороны можем наилучшим образом сотрудничать с Ним для выполнения этой работы?
Во-первых, Господь осуществляет свою волю, обличая нас, показывая нам, что мы из себя представляем в своем разуме, чувствах и воле. Во-вторых, когда мы принимаем этот свет и открываемся обитающему внутри нас Духу, мы переживаем убивающую работу креста. Я очень хотел бы сказать вместе с Павлом, я, то есть мой разум, чувства и воля, распят с Христом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. И, разумеется, я хотел бы не только сказать это, но и переживать то же, что переживал Он. В-третьих, если мы действительно хотим переживать это, нам нужно на практике быть в теле Христовом, то есть быть с братьями и сестрами. Переживание сокрушения нашего внешнего человека, преобразование нашей души невозможно получить в одиночку. Понимаете, созидаться с самим собой в одиночку невозможно. Христу нужно совокупное тело, и мы должны посвятить себя Богу и Его замыслу, позволив Ему работать над нами.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Сегодня мы услышали очень важное сообщение жизнеизучения послания к римлянам. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Я надеюсь, что вы скоро к нам вернетесь, чтобы и дальше помогать нам разбираться в этих программах.
Обязательно. Для меня каждая программа – большая радость.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Здесь отдаем себя.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которая сегодня представлена золотыми светильниками о вечности Новом Иерусалима. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.